1892 году на Пасху в Сан-Моралес, английской семинарии в Испании, произошло событие, заставившее всю семинарию зажужжать от ужаса, как потревоженный улей. Один из студентов исчез на целых 4 дня. Все решили, что Чисхолм без сомнения будет исключен. Немедленно была создана комиссия для расследования. В нее вошли ректор Макнеп, отец Террент, отец Гомец и представитель от семинаристов староста Милли.
«Как вы объясните свой странный поступок?»
«Я пошел гулять».
«Это достаточно очевидно. Мы пользуемся своими ногами, независимо от того, хороши или дурны наши намерения. Вы совершили явный грех, покинув семинарию без разрешения. Были ли у вас при этом какие-либо дурные намерения?»
«Нет».
«Употребляли ли вы спиртные напитки во время отсутствия?»
«Нет».
«Посещали ли вы бой быков, ярмарку, казино?»
«Нет».
«Общались ли вы с женщинами легкого поведения?»
«Нет».
«Тогда что же вы делали?»
«Я уже сказал вам, но все равно вы не поймете. Я пошел гулять».
«И вы хотите, чтобы мы поверили, что вы провели целых 4 дня, расхаживая по округе?»
«Но фактически так оно и было».
«И куда же вы в конце концов пришли?»
«Я пришел в Коссу».
«В Коссу? Ведь это за 50 миль отсюда».
«Да, вероятно».
«Вы шли туда с какой-то определенной целью?»
«Нет».
«Я думаю, Чисхолм, что вы лжете».
«Зачем мне лгать вам?»
«Пожалуйста, Фрэнсис, ради всех студентов, ради всех нас, которые любят тебя, я умоляю тебя сознаться».
«Вы, конечно, понимаете, Фрэнсис, что в данных обстоятельствах такое общее объяснение вряд ли может считаться достаточным. В конце концов, все это очень серьезно».
«Дело не только в том, что вы самовольно отлучились, нарушили правила семинарии, допустили непослушание. Гораздо важнее, что кроется за этим. Что побудило вас так поступить? Скажите мне, вам здесь плохо?»
«Нет, мне хорошо здесь».
«Отлично.
У вас есть какие-нибудь причины сомневаться в вашем призвании?»
«Нет, нет. Мне больше, чем когда-либо хочется попытаться совершить что-нибудь хорошее в этом мире».
«Очень рады это слышать. Вы ведь не хотите, чтобы вас отослали отсюда?»
«Нет».
«Ну тогда расскажите нам, ну своими словами, как это случилось, что вы пустились в такую необыкновенную авантюру?»
Я был в церкви, но я не мог молиться. Я никак не мог сосредоточиться. Дул солано, и горячий ветер словно делал меня еще беспокойнее. Семинарская рутина вдруг показалась мне мелочной и раздражающей. Внезапно за воротами я увидел дорогу. Она была белая и мягкая от пыли. Я не мог удержаться. Я вышел на дорогу и пошел. Я шел всю ночь, милю за милей, я шел...
Весь следующий день и весь следующий день.
Да, именно это я и делал.
В жизни не слыхал подобной чепухи. Он думает, что мы все здесь идиоты.
Стоп! Предлагаю пока прервать наше заседание. Фрэнсис, отправляй свою келью. Надеюсь, у вас там достаточно бумаги и чернил, чтобы записать все, что с вами произошло. Ступайте, ступайте. Уверяю вас, Террент, что запугиванием вы ничего от него не добьетесь. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Не следует делать поспешных выводов. Все свободны.
Письмо отцу Гомецу от отца Сальвадора Болоса из Коссы. «Мой друг, в ответ на ваше письмо от Троицы на дня
Я с глубоким сожалением должен вам сообщить, что полученные нами сведения подтверждают факт пребывания 4 апреля в Коссе студента семинарии, все приметы которого совпадают с описанными вами. Его видели входящим в дом некоей Розы Ойразабаль поздно вечером и выходящим оттуда рано утром на следующий день. Вышеназванная особа живет одна, плохая репутация ее хорошо известна, и уже 7 лет она не посещает церкви. Имею честь, дорогой отец, оставаться вашим братом во Христе, Сальвадор Болос Косса. Из дневника Фрэнсиса Чисхолма.
Кажется, святой Антоний говорил о своем неразумии, упрямстве и несговорчивости. Что же, приходится утешаться этим сейчас, когда я переживаю такое уныние, какого никогда еще не испытывал. Если они отошлют меня отсюда, моя жизнь будет разбита. Я просто не какой-то несчастный, извращенный тип. Я не умею думать правильно, как все. Я не могу приучить себя идти в общие упряжки. Но я всей душой страстно хочу трудиться для Бога. В доме отца нашего обители много. Там нашлось место для таких противоположностей, как Жанна д'Арк и, скажем, блаженный Бенедикт Лабре, который не препятствовал даже в шам ползать по нему. Там, без сомнения, найдется место и для меня. Они просят меня объяснить им, но как я могу объяснить, когда нечего объяснять, когда все ясно? Святой Франциск Сальский говорил, я бы скорее согласился быть стертым в порошок, чем нарушить правила. Но когда я вышел из семинарии, я вовсе не думал о правилах или о том, что я их нарушаю. Некоторые порывы бывают совершенно подсознательны. Мне легче, когда я пишу об этом. Это придает моему поступку какую-то видимость причины. В течение нескольких недель я очень плохо спал. Целыми ночами, такими жаркими, я метался в каком-то лихорадочном беспокойстве. Может быть, мне здесь приходится труднее, чем другим? Во всяком случае, в обширной литературе на эту тему путь к священству изображается как путь светлых, ничем не омрачаемых радостей, буквально громоздящихся одна на другую. Если бы наши возлюбленные миряне знали, как приходится бороться с собой. Здесь мне труднее всего переносить чувство своей изолированности, физической пассивности. Какой никудышный мистик получился бы из меня. А тут еще эти случайные, проникающие сюда иногда отголоски внешнего мира. И потом, я же понимаю, что мне уже 23 года, что за всю свою жизнь я ничем не помог ни одной живой душе. И я не могу даже найти себе места от этих мыслей. Мой друг Уилли Теллах уже врач. Его сестра Джин окончила курсы медсестер. Оба лечат бедных, посещают трущобы. Я чувствую, что мне тоже пора выходить в жизнь и начинать борьбу. Настанет, конечно, и мой день. Я должен быть терпеливым. Как я очутился в Коссе? Сначала, выйдя из ворот семинарии, я не собирался уходить далеко, хотя и шел очень быстро. Но облегчение, чувство освобождения от самого себя, которое мне принесла эта неистовая ходьба, вело меня все дальше. Я здорово вспотел, так потеют крестьяне, работающие в поле. Соленые струи пота, казалось, очищали меня от всякой скверны. На душе у меня стало легче, сердце запело, мне хотелось идти и идти вперед, пока я не свалюсь. Я шел целый день без еды и питья, я прошел большое расстояние, потому что к вечеру я ощутил запах моря. А когда в бледном небе загорелись звезды, я дошел до вершины горы и у себя под ногами увидел Коссу. Деревня приютилась в крытой бухте, море едва-едва плескалось о берег, единственная улица была обсажена цветущими деревьями акации. Это было невыразимо прекрасно. Я смертельно устал, сбил ноги, но когда я спустился с горы, меня приветливо встретило спокойное биение жизни этого селения. На маленькой площади жители наслаждались вечерней прохладой, напоенной запахом акации. Сумерки казались темнее от света ламп, горевших в маленькой гостинице, около открытой двери которой стояли две сосновых скамьи. Перед скамьями в мягкой пыли несколько стариков играли в кегли. Из бухты доносился лягушачий крик. Бегали и смеялись дети. Это было просто и прекрасно. Хотя я и осознавал, что у меня не было ни песеты в кармане, я все же уселся на одну из скамеек около двери. Как хорошо было отдыхать. Вдруг из тихой тьмы под деревьями раздался звук
каталонской волынки. Звук был тих и как бы созвучен этой ночи. Кто никогда не слышал этого музыкального инструмента, тот не сможет себе представить, какая радость охватила меня. Я был очарован. Я думаю, это от того, что я шотландец. И ритм волынки живет у меня в крови. Я сидел опьянев от этой музыки, темноты, красоты ночи, моей крайней слабости. Ночь я решил провести на берегу моря. Но как раз, когда я собирался пойти туда, с моря надвинулся туман. Он окутал деревню покровом тайны. С деревьев закапало, все стали расходиться по домам. Очень неохотно я решил идти к местному священнику. Но тут женщина, сидевшая на другой скамье, заговорила со мной. Я уже некоторое время чувствовал на себе ее взгляд. Она смотрела на меня с той жалостью, смешанной с презрением, которую почему-то вызывает самый вид священнослужителя в христианских странах. Словно читая мои мысли, она сказала:
«Народ здесь прижимистый. Никто не пустит вас к себе».
Ей было около 30. Она была скромно одета в черное, лицо ее было бледно, глаза темные.
«В моем доме есть постель. Если вам будет угодно, вы можете занять ее».
«У меня нет денег, чтобы заплатить за ночлег».
«Вы можете заплатить мне своими молитвами. Но я иду домой. Если вы не дурак, то примите мое гостеприимство».
Ее дом стоял в середине улицы. Мы спустились на 2 ступеньки и вошли в кухню. Она зажгла лампу, потом сбросила с себя черную шаль, поставила на стол кастрюльку шоколаду и достала свежий каравай хлеба. На стол она постелила красную клетчатую скатерть. По маленькой чистой комнате распространился аппетитный запах кипящего шоколада и горячего хлеба.
«Вы прочли молитву перед едой. Это сделает пищу вкуснее».
Несмотря на ее иронию, я прочел молитву. Еда была так вкусна, что лучше некуда.
«Ну, маленький падре, вам повезло, что я пустила вас сюда. Я не очень-то люблю священников. В Барселоне, когда мне случалось встречать их, я смеялась им прямо в лицо».
«Меня это нисколько не удивляет. Первое, чему нам приходится учиться, это быть осмеянными. Видите ли, в наши дни мало кто сомневается, что каждый, кто верит в Бога, или лицемер, или дурак».
«А вы не дурак. Скажите, я вам нравлюсь?»
«По-моему, вы очаровательны и добры».
«Да, я по натуре добрая. У меня был отец помещик, а муж командир большого корабля. Они погибли, а сама я актриса. Живу пока здесь, в глуши, в ожидании признания. Вы, конечно, понимаете, что все это я наврала?»
«Да, отлично понимаю».
«Вы слишком умны. Но я тоже знаю, зачем вы здесь, мой беглый попик. Все вы одинаковы. Вы бросили мать церковь ради матери Евы».
«Я вам страшно благодарен за ужин. Он был просто великолепен. Но мне пора».
«Ага, так вы, значит, лицемер».
«Всего вам доброго».
«Не уходите».
«Хорошо».
«И нечего на меня так смотреть. Я могу поступать так, как мне заблагорассудится. Мне это доставляет удовольствие. Посмотрели бы вы на меня в субботние вечера в Барселоне. Я так веселилась, как вам и во сне не снилось. Ступайте наверх и ложитесь спать».
«Спасибо».
«А что случилось с вашей драгоценной ногой?»
«Ничего, просто натер».
«Давайте я промою».
«Что, не нужно».
«Давайте, садитесь же».
«Как мне благодарить вас?»
«Ну что человеку такая жизнь, как моя? Ну вот, теперь все в порядке. А носки ваши будут готовы к утру. И, пожалуйста, не вздумайте читать мне проповеди, а то я разобью этот кувшин на вашу голову. Ваша постель на 2-м этаже. Спокойной ночи».
Я спал как мертвый. Когда утром я спустился вниз, она уже суетилась в кухне. Она дала мне позавтракать. Я попытался выразить ей свою благодарность, но она резко оборвала меня.
«Вы слишком невинны, чтобы быть священником. У вас ничего не выйдет».
Из письма священника Коссы отца Болоса отцу Гомесу в Сан-Моралес. «Ставшая мне известная история произвела на меня громадное впечатление. конечно, высшим достижением было бы обращение этой женщины, Розы Ойарзабаль. Как замечательно было бы, если бы в результате посещения нашего молодого апостола она явилась ко мне и пала на колени, заливаясь слезами сокрушения. Но, увы, она вступила в компанию с другой дамой и открыла в Барселоне публичный дом, который, с прискорбием должен вам сообщить, процветает.